Не, не надо. Ну хорошо, слоника жалко. Так, вот тебе. Так, надеюсь, это действие не будет повторяться еще раз за три. Вот, так. Ну, так или иначе, сразу видно, что наступила осень, потому что, несмотря на все наши усилия, количество посетителей программ растет. Вот, и, соответственно, вот так вот он поворачивается. Вот, и, соответственно, мы читаем лекции со странными названиями. Сегодняшняя тема лекции для тех, хотя, может, она нигде не напечатана, не знаю, где-то ВКонтакте, «Сознание Кришны, превосходство любви и красоты». Вот. И в чем задумка? В том, что у нас вышел архив Шилаштхара Махараджа. Вот в течение лета издательская группа подготовила архив Шилаштхара Махараджа. Это где-то 200 часов по темам. Вот. И там есть различные темы. Вот. Поиски Кришны, там, о сознании Кришны, о духовном общении и так далее, и так далее. Вот. У кого его нету и кто хочет разжиться, обращайтесь за флешками в Ксури. Если флешки закончатся, можно просто ко мне его как-то могу записать. Вот, и так далее. И в рамках презентации этого архива мы просто будем делать лекции по тем блокам, по тем разделам, которые есть в архиве. Некоторые более позитивные, некоторые более сложные, некоторые содержат повторы. Вот. Но так или иначе, Шичитанья Сарасват Матх, его основатель, это Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев Госвами Махарадж. Да, у него были определенные акценты в его проповеди. Вот. И когда мы говорим об изложении, о знакомстве с учением Шридхара Махараджа, то, конечно, здесь надо признать, что, допустим, когда там, я знакомлюсь с учением Шридхара Махараджа, это в ряде случаев может быть как вот Битлз, когда два друга разговаривают, один говорит, тебе Битлз нравится, он говорит, слушай, да нет, ужасная группа, вообще терпеть их не могу, он говорит, а почему так, да вот мне жена каждый день их напевает, вообще кошмар просто-напросто, вот, поэтому зачастую не так страшен, как бы, то есть знакомство с учением Шридхара Махараджа, как когда кто-то его излагает, вот, поэтому наш призыв – это всегда читать книги самого Шилаштхара Махараджа, слушать его лекции, вот, и так далее. И сегодняшняя лекция – это «Сознание Кришны, превосходство любви и красоты». Тоже, когда я выделял этот блок, были разные варианты, там «Торжество любви и красоты». Также есть хорошее слово «примат», знаете, вот это, которое прямоходячее, это же «примат любви и красоты» можно было назвать. Вот, поэтому я колебался с выбором. «Примат любви и красоты», по-моему, очень неплохо было бы. Вот. Но остановился как бы между как-то... Пусть будет превосходство, вот. Хотя немножко тоже звучит грубо. Вот. И какова идея Шилаштхара Махараджа? Это идея, которая на самом деле близка идеям Достоевского. Если мы говорим о Петербурге, в Петербурге в сложных случаях всегда надо поминать Достоевского, вот, и вас сразу примут за культурного человека. Там какую-нибудь подобрать цитату из «Братьев Карамазовых». Вот, и одна из самых знаменитых цитат Достоевского – это «Красота правит миром». Вот, или «Красота должна править миром». Вот, и «Красота будет править миром». И то откровение, которое дает Шилаштхара Махарадж, это то, что на самом деле красота не должна править миром, а красота уже им правит. И когда возникает эта идея, то людей постигает определенный шок, потому что, собственно, выйдя на улицы, пообщавшись в социуме, посмотрев новости, мы не ощущаем такое большое присутствие красоты, как нам хотелось бы видеть и чувствовать. Да? И Авадут Махарадж, он приводит прекрасный пример на эту тему, он приводит пример с солнцем. Да? Например, иногда зимой, осенью в Санкт-Петербурге солнце – это легенда, да, некое легендарное астрономическое явление, и, да, и кто-то рассказывает детям, что существует солнце, оно такое желтое, оно то, что освещается, делает серую подсветку видимой там, и так далее. И, соответственно, это как некая легенда. Да, но потом, когда наступает какой-то другой сезон, например, лето, и раз тучи расступаются, все говорят, так вот оно солнце, оно есть. Да, поэтому мы говорим о том, что каким образом мирозданием, реальностью, где мы видим огромное количество агрессии, депрессии, несправедливости. Каким образом за всем этим может стоять красота? Да, и в действительности это очень непростая идея. Но тот пример, который приводит Авадут Махарадж, он приводит пример, что это как солнце, что, может быть, мы не видим, но существует уровень сознания, когда тучи расступаются, и святые, какие бы обстоятельства их ни окружали, часто более суровые, чем те обстоятельства, в которых живем мы, они способны видеть, что за всеми событиями здесь стоит воля доброжелателя, что абсолютная красота и абсолютное благо правят этим миром. Но когда речь заходит о происхождении зла, то ведические писания они говорят, что зло приносим в этот мир мы, да? Что зло не приносит Творец. В Бхагавадгите Кришна он говорит, что не я создаю желание находиться здесь, не я создаю условия, но сами живые существа, они создают здесь, они порождают зло. Да? Это не так, что какие-то чудесные, чистые, добрые люди, они живут здесь, там, помогают друг другу, улыбаются друг другу, и вдруг развергается небо, и какие-то злобные монстры, там, знаете, как у Уэллса, «Война миров», там, на этих там, платформах, да, начинают мучить невинных людей, а люди такие дружные, такие доверительные. Вот. Тогда бы это было понятно. Вот жили такие хорошие, чистые люди, и вот какое-то зло явно от Господа, да, или там. Вот. Но на практике мы видим, что огромное количество креатива зла, оно, креатива в сторону зла, оно исходит от самих людей. Да, и, допустим, если взять, посмотреть там, средневековую историю пыток, вот, вы увидите, сколько вообще ну, какого-то разума, какой-то изобретательности проявляли люди. Понимаете, там, половина таких устройств, она даже в кошмаре нам не приснится. То есть, а люди рассуждали, а если еще добавить вот это, да? Допустим, если не просто как бы как колючки, но это еще все будет сжиматься и расширяться, да, там, и так далее. Там, а если семечки приращивать сквозь человека, да? Вот, и мы видим, что в действительности то же самое касается конфликтов, да, например, главный фактор мирного относительно сосуществования стран, которые сейчас, это не Организация Объединенных Наций, да, не то, что люди стали чаще общаться друг с другом, уважать права, а просто ядерное оружие, да, если уже начнется, то вам вообще уже никто там ну, не встанет. Вот. Поэтому все сказали, давайте обсуждать это, давайте говорить об этом, вот, и так далее. То есть оказалось, что фактор мира – это ядерное оружие. Поэтому практика, и это во всю историю человечества это происходит. Сказано, что страницы истории человечества написаны кровью. Поэтому мы говорим, что действительно этот мир – это сама реальность. И когда мы говорим, почему этот мир во зле, поэтому он должен быть во зле, потому что говорить, почему это так, это то же самое, что человек, он заходит в психиатрическую больницу и говорит, почему кругом одни психи, да? Или он заходит в тюрьму и говорит, почему один криминал кругом? Потому что то измерение, в котором мы находимся, оно и должно обладать определенными такими характеристиками, да? Но проблема не в том, когда, допустим, ты понимаешь, что кругом одни эгоисты, да, человек, он часто открывает, что я-то думал, что вокруг меня какие-то добрые люди, я понял, вокруг эгоисты. Но это еще полбеды. А самое страшное, когда человек он понимает, что я сам эгоист. Вот. То есть проблема в том, что в какой-то момент, если мы будем честны по отношению сами с собой, мы обнаружим, что это не так, что в окружающих нас людях есть какие-то проблемы, такие как равнодушие, жестокость, эгоизм, там, неготовность, желание только наслаждаться или там, любой ценой, понимаете ли. Вот. А в какой-то момент мы почувствуем, что в нас самих это вовсю цветет. Да? И как только человек чувствует это сам, он начинает уже как бы меньше там, бичевать пороки общества и так далее. И просто ну, молкает, говорит, ну да, у каждого свои там, слабости, несовершенства. Да? Поэтому зачастую какие-то ну, там, пламенные проповедники, они любят бичевать пороки там, общества, социума, там, политики, системы всех, но часто смиренные старцы, святые, они говорят, что мы сами полны несовершенств, мы чувствуем, что мы самые великие грешники. Да? И в этом является очень глубокое понимание, что не только вокруг какие-то ужасные явления в этом мире, но мы сами являемся частью, вполне такой успешной, функциональной частью этой системы, этого круговорота зла в природе. Да? И поэтому Писания говорят, несмотря на то, что мы живем такой низкой, жестокой жизнью здесь, в этом мире существует не только закон Дарвина, не только закон выживания сильнейшего, но в этом мире мы также видим и внутреннее стремление человека к жертвенности, к преданности, к любви, и несмотря на то, что в большей степени мы полны вожделения, все-таки в нас есть идея бескорыстности, да, и эта идея, то, что она нам близка, это особенно видно, допустим, на уровне книг, фильмов, да, потому что множество людей, они любят, ну, смотреть фильмы о каких-то очень таких чистых, бескорыстных отношениях, когда там любовь проходит, там, проверки, и хотя сами, и собственная любовь, там, полторы проверки не пройдет, конечно, вот, и это как в фильме, здесь не в фильме, в книге, это, господи, Селлинджер, над пропастью Варжи, помните, там главный герой, он говорит, что обожаю этих ребят, которые рыдают в кинотеатрах над судьбами главных героев, а потом у них что-нибудь просишь, просто они говорят, иди отсюда, мальчик, там, и так далее. Вот, поэтому на уровне теории где-то в нас есть какой-то идеалистический компонент, вот, и так далее, но он достаточно слабый, да, поэтому в мире материи в нас есть два полюса, это инстинкты и идеалы, и наш идеалистичный компонент – это как раз то начало нас, которое связано с высшей божественной реальностью, да, потому что даже греческие философы, такие как Платон, они говорили, что существует мир идеала, что мы обычно считаем, что в этом мире вот кирпичи – это реальность, там, еда – это реальность, да, попробуй не покорми, там, очень реально. А идеалы – это, ну, какое-то там было, как это, взяли крестьянскую девушку, стала она в доме у, как это там, господ, у дворян работать, развратилась, стала романы всякие читать, о чистой любви говорить, об идеалах. Ну так мы ее обратно на поля отправили, чтобы ей как бы лишнее не думалось. Вот, то есть у нас идея там о какой-то идеалах, верности, чистоте, это зачастую так принимают, что вы так об этом думаете просто потому, что у вас слишком много свободного времени, там работать надо больше. Вот, типа не до идеалов нам. У нас, знаете ли, экономический кризис, там, как бы инфляция, нам не до идеалов. Вот. Но мы видим, что на практике, допустим, революция Ганди, да, мирная революция, это были абсолютно нищие люди, да, которые жили идеалом. Да. Или, допустим, большую культуру идеала возникла в Японии, культура преданности, верности, хотя сами самураи, они при первой же возможности там предавали своего господина, резали друзей и так далее, на уровне идеалов они всегда говорили, надо служить своему господину, там, телом, духом, вот, на практике в большинстве случаев они, конечно, предавали при первой удобной возможности, вот, но идеалы были очень хорошие, да, еды в Японии, если изучать, было очень мало, вот, и поэтому это далеко не так, что идеал, он должен обязательно быть поддержан экономически, там, политически, что, как сказать, много еды, много идеала, а идеал, он абсолютно самодостаточен, да, и идеал — это не какие-то забавы интеллигенции, а идеал — это то, что более реально, чем этот мир, да, поэтому Шилаштхара Махарадж, иногда он опирался на учение Гегеля, и он говорил «идеал-реализм», он говорил о том, что мир эйдосов, мир идеалов, он в действительности более реален, чем этот мир материи. И наоборот, этот мир материи, он очень является таким замутненным, несовершенным отражением миром идеалов. Да? И нашу идеалистическую компоненту скрывает наш компонент инстинктивный и животный. Да? Поэтому Хитопадеша, это сборник притч на санскрите, притч и басен, но одна из них, из афоризмов Хитопадеши, является очень глубокой, философской, принимается в вайшнавизме. И о чем говорит этот стих? «Ахара нидра баям матхунамча саманим этот пашу пхирнараном, дарма хитеша атхиковишеша дармену хину пашу пхирнараном». Да? О том, что существуют такие инстинктивные формы деятельности, как еда, оборона, размножение, ну или псевдоразмножение. В современном мире, конечно, размножение — это дорого, а вот псевдоразмножение — еда, оборона, размножение, что там, сон. Ну вот, поели, можно и поспать. Вот, поспали, оп, можно и поесть. Вот, или как там, все, весь день не спишь, всю ночь не ешь, конечно, устаешь. Вот, нечто в этом роде. Вот, поэтому у нас есть некий инстинктивный элемент, который, ну, хочет понятных вещей покушать, там, поразмножаться, и причем это все взаимосвязано, да, допустим, в комментариях к Упанишадам, где сказано, что садху, он может обуздывать порывы чувств, сказано, что порывы языка, они связаны со всей вот вертикалью, вот язык, вот этот меридиан, и все, что ниже, оно взаимосвязано, да, поэтому часто культура постов, она позволяет обуздывать не только язык, а вообще, ну, вот, все, что взаимосвязано, вот, весь меридиан, скажем так. Вот, такова идея. И сказано, что вот эти функции, они есть у человека и у животных, да. Если человек, он обороняется ядерным оружием, да, если он совокупляется изысканно под музыку и при свечах, да, если там, я не знаю, он спит на какой-то подушке, то все равно это рафинированное животное, да. Но сказано, что то, чем человек отличается от животного, это дхарма, способность к дхарме. И вот в контексте всего, что сказано, мы вполне можем перевести дхарма, выражение дхарма в этом стихе, как способность жить идеалом, да, следовать какому-то идеалу. И идеалы, они всегда являются чем-то, наоборот, противоречащим инстинктивной животной жизни, да. И Шиваштхара Махарадж, он объясняет эту идею разными образами, способами. Он говорит, что ради блага там, семьи, а кто-то из семьи может принести себя в жертву. Ради блага страны какая-то семья может быть принесена в жертву. Ради блага человечества какая-то страна может быть принесена в жертву или пожертвовать собой. Ради блага Вселенной, плюс-минус планета, помните, там «Звездные войны», там все раз, вот, во благо Вселенной и так далее. Поэтому жертвенность, если это добровольная, потому что есть уровень самопожертвования, еще есть вариант тебя пожертвования, этим тоже любят заниматься. Вот. Но все-таки, если мы говорим о самопожертвовании, а не о тебя пожертвовании, это добровольное следование принесения себя в жертву. Да? Например, в Чернобыле, когда обнаружились проблемы вот на этом энергетическом блоке, четвертый или какой там был, то определенно у всех, кто там работал, у них были дети, семьи, и определенное количество сотрудников, они сказали, что мы будем до последнего оставаться здесь и стараться, ну, максимально там следить за стержнями, останавливать ядерную реакцию, вот, и они остались, чтобы, ну, как можно меньше были разрушительные последствия катастрофы, и там есть комната, где они были просто заплавлены в эту комнату фактически, вот, потому что, ну, до конца оставались там, до сих пор это присутствует, вот, их жертвенность, она обладала такой природой. Но даже здесь Шиваштхара Махарадж, он делает очень тонкое замечание, он говорит, что в действительности существует два уровня жертвенности. И он говорит, этот уровень жертвенности, это уровни, которые называются самопожертвование и самозабвение. Вот. И что такое самопожертвование? Самопожертвование — это когда мы понимаем, что вот, там, вот моя рота, как сказать, вот танки, и я должен взять гранату, броситься и бросить гранату в танк, я погибну, но, по крайней мере, моя рота, все мои сослуживцы, они успеют отступить. Да? Человек, он понимает, что я приношу жертву, моя жертва велика, она должна быть, жертва должна быть совершена. И Шиваштхара Махарадж, он говорит, это уровень самопожертвования. И классический пример самопожертвования, который он приносит, это пример Сократа. Да, когда Сократ, он, его предлагают сбежать из тюрьмы, он говорит, что я столько говорил о бессмертии души, что если я сейчас бегу из тюрьмы, я буду ничем не лучше, чем, ну, собственно, те, кто не говорил о бессмертии души, мы будем на равных. Поэтому я должен пожертвовать собой, принять яд. И в этом контексте я, как сказать, этим подпишусь под своей верой, под своими идеалами. Но Шиваштхара Махарадж говорит, что самопожертвование — это очень высокий уровень, и это жертвам ставят памятники постоянно, да, хочешь стать, ну, или как в интернетах, знаете, стал героем, то есть, как сказать, пока жив, вроде неинтересно, если как-то так грамотно умереть, то сразу все говорят, о, какой человек был, и так далее. То есть люди чувствуют красоту жертвы, вот, ставят памятники, поют песни, там, Данка, да, там, который вырывает свое сердце, Горький, да, там, вот он идет, и сердце освещает путь людям, и так далее. И Шридхара Махарадж говорит, это очень высокий уровень жертвы, жертвенности. Но он говорит, есть еще более сокровенный уровень самозабвения. Самозабвение — это когда личность, человек, он способен полностью принести себя в жертву, отдать себя всего, и даже не замечать, что происходит что-то неестественное, что существует сам факт жертвы. И в качестве подобного уровня Шрила Шридхара Махарадж, он говорит, таков уровень обитателей Вриндавана. Во Вриндаване, он говорит, там, пастушки, они готовы тысячи раз принести себя в жертву для того, чтобы вытащить колючку из стопы Кришны, но они даже не осознают этого факта. И в качестве классического примера идеи самозабвения, а не самопожертвования, приводится история о головной боли Кришны. Когда Кришна планирует явить преданность гопи, какова она, преданность гопи. И Кришна, он как-то начинает жаловаться на свою головную боль и говорит о том, что у меня очень сильно болит голова. Вот. И единственное лекарство, так как Бхагаватам говорит «Ахам Бхакта Парадхино», я собственность моих преданных, я все и вся для моих преданных, а мои преданные все и вся для меня, так как моя природа такова, что я всегда живу моими преданными. Вот. Кришна, он говорит, что я не могу принимать никакие обычные лекарства. Единственное лекарство, которое может исцелить меня, это пыль со стоп моих преданных. Вот. И сказав это, также он вселяет определенное знание в сердца всех живых существ, что если не являясь преданным, ты дашь пыль со стоп самому Господу, самому Верховному Существу, то следствие этого — это отправиться в ад на веки вечные. Да? И никакой преданный не считает себя преданным. Поэтому Нарада, он начинает путешествовать по разным уровням планетных систем и спрашивать пыль для Кришны, и одновременно Кришна, он являет в сердцах всех существ. Если ты не предан и дашь эту пыль, то следствие этого — это вечный ад. И Нарада, он прилетает к Лакшми, там большой список, но я его не помню целиком, но Нарада, он прилетает к Лакшми, к супруге Нараяны, и говорит, что «Дорогая Лакшми, Кришны болит голова и так далее, не дашь ли ты немножко пыли?» Лакшми говорит, понимаешь, я не считаю себя квалифицированной преданной. Я так просто вот живу рядом с Нараяной, так сложилось. Вот, пыли я тебе не дам. И в конце концов Лакшми внимательно смотрит на него и говорит, слушай, Нарада, а что ты летаешь-то? Ты сам во всех писаниях, ты же у нас, собственно, выдающийся, преданный Господа, про тебя очень много священных писаний. Нарада говорит, это мы обсудим дальше, я полетел, спасибо, и отправляется. Да? Вот. И он путешествует к разным преданным, но искренне никто себя из преданных не чувствует преданным, и искренне никто не дает пыли. И в конце концов Нарада, он прилетает к гопи. Он не столько прилетает, сколько там телепортируется, перемещается в измерение Вриндавана. Вот, как мы сказали, он тоже в клубе тех, кто опасается сам по себе. Вот. И гопи, они тем более чувствуют чувство гопи, что мы простые девушки, мы не аналитики, мы не можем там замерить свою преданность. Вот. И как только Нарада, он прилетает к гопи, они сразу говорят, о, Нарада, да, если есть такая проблема, пожалуйста, нет проблем, вот пыль с наших стоп, попробуй отнести ее к Кришне. И Нарада, приходя в шок, он говорит, вы же понимаете, что если, так как Кришна, он проецирует всем в сердца это понимание, что если вы не являетесь преданным, если вы совершите такое оскорбление, это не поможет, то вы отправитесь на многие годы, может быть, на веки вечный в ад. И гопи говорят, что, во-первых, мы понимаем, что мы не преданные. И мы понимаем, что мы менее преданные, чем ты, чем Лакшми, весь тот список, который ты обошел. И они говорят, если существует хотя бы малейший шанс, что хотя бы эта попытка поможет Кришне хоть в какой-то степени, то мы готовы дать пыль и готовы отправиться в вечный ад. И таким образом, один уровень, когда ты знаешь, что ты преданный и так далее, но тут гопи, они не испытывают уверенности в том, что средство поможет, они говорят, и говорят, что хотя уверенности нет, и, скорее всего, это не сработает, мы готовы отправиться в вечный ад ради самой попытки. Мы не можем жить другим образом. И Шридхара Махарадж говорит, это история головной боли Кришны, естественно, все срабатывает, он говорит, это пример самозабвения. Не самопожертвование, да, А самопожертвование, оно рационально, что если моя жертва, она сработает, я буду жертвовать так, что как бы с ума сошли. Вот. Это пример самозабвения. Да? Поэтому Шлаштхара Махарадж, он говорит, что возвышенные духовные преданные, также Шлаштхара Махарадж говорит, Христос — это пример самозабвения, да, о том, что они не могут мыслить иначе свою жизнь, чем кроме как принести полностью себя в жертву, но не чувствуют при этом, что происходит нечто феноменальное, нечто экстраординарное. Это уровень самозабвения. Да? Поэтому Шлаштхара Махарадж он говорил, что слышать подобные истории — это нектар для наших ушей, но как зачастую страшно и непросто осознать их суть. Да? Это очень высокие уровни преданности. И таким образом, так как мы способны оценить этот идеал самопожертвования, самозабвения, то в нас есть и определенный идеалистический компонент. Да? И в этом мире, этот мир, он весь состоит из зон расширенного эгоизма. Да? Что обычно мы не являемся голыми эгоистами, вот, но если мы хотим что-то пожертвовать, отдать себя, мы обычно жертвуем кому себя? Допустим, своему ребенку. Да? Но не дай бог, не ребенку соседа. Я помню, как в детстве меня глубоко шокировало, когда там папа ездил в командировки там, в Польшу, привозил шоколадный крем, конфеты, которых тогда в Советском Союзе не было. Вот. И мама, когда я приводил знакомых домой, она говорила, сынок, только ты спрячь шоколадный крем. А я говорю, мама, как это? Для чего я спрячу? Говорит, ну они же сожрут все это за один присест. Говорит, а так мы долго... Вот. Меня это как-то... Хотя теперь я уже сам в храме периодически прячу мои продукты. Вот. На тот момент времени... А то у нас в Лахте есть антихолодильник, удивительное устройство в Даршанхолле. Какой бы продукт вы туда ни принесли, и в каком бы количестве вкусный, и в каком бы количестве его ни принесли, даже если килограмм какого-то хорошего сыра принесете, и там ну, не нарисуете пентаграмму, там не возьмете кинжал, там, ну, понимаете, да, то, в принципе, любое количество продукта, оно вот испарится, да, поэтому это называется удивительное устройство антихолодильника. Вот, если что, приносите, можете поэкспериментировать. Может быть, есть какое-то количество продуктов незащищенных, которые могут превозмочь его силу, но обычно без защиты шансы невелики. Вот, поэтому обычно, как сказать, ну, люди они стремятся, да, помогать ребенку, но своему ребенку. Да, если нормальная ситуация, да, когда отец покупает там, какую-то булочку, еду, и соседний мальчик просит, говорит, там, а можно мне тоже, там дядя, он говорит, иди, мальчик, лесом, у тебя свои родители есть, и так далее, потому что мой ребенок. Да? Вот. Точно так же люди любят заботиться о ком-то, уделять внимание, но, как сказать, ну, допустим, там, скажем, своей девушке, да, почему просто девушка, не скажет, здравствуйте, девушка, вы такая хорошая, почему? Потому что это выгодное инвестирование, да, что ты, как бы, девушке это самое, а девушка тоже должна будет работать свою смену, да, поэтому там какие-то подарки покупаются и так далее, но если девушка будет просто все, как бы, принимать, съедать, радоваться, а потом скажет, извини, дорогой, я в своем графике, то, скорее всего, трещина пойдет по вашим отношениям, да. Поэтому мы не замечаем, насколько мы, когда мы совершаем какие-то акты преданности там, по отношению к ребенку, к своему же ребенку, да, по отношению к девушке, к вашей же девушке, да, и так далее. Да. Поэтому мы не замечаем, насколько это пропитано скрытым эгоизмом, который мы не хотим признавать, да, скрытым желанием насладиться этим. Да. Или, допустим, Джайши Шигурубранга Радха Матова Сундарджива Киджай, да? Или, допустим, Гумилев, он написал, да, о поэзии очень удивительную вещь, он написал о том, что «ну я люблю стихи, и нет любви сильней, так любит только мать и лишь больных детей». Мы говорим, а почему не здоровые дети, что за декаданс такой, вот. Но почему приводится пример именно больного ребенка? Потому что больного ребенка никакой пользы, понимаете? А от нормального ребенка, если он растет, то уже где-то там, ну, в разных семьях по-разному, ну, уж 16 лет же железо начинается, что сынок, там, ну, все, кто рос, они знают, сынок, как бы, должен понять, что детство кончилось, как бы, маме, папе тяжело работать, как бы, поэтому, как бы, понятно, что ты учишься, но ты мог бы где-то подрабатывать, как бы, также не забудь вытрясти ковер и так далее, ну, и дальше попробуй ты там, собственно, не внести свой вклад, да, потом начинается как сказать, следующий этап, который называется «твои родители уже постарели», там, вот, и уж сами не могут выкопать всю картошку на даче, там, и так далее, и так далее. Вот, поэтому в действительности те отношения, которые мы позиционируем как очень чистые, очень, ну, такие возвышенные, обычно они пропитаны духом коммерции, духом сделки, да. Вот, безусловно, есть какие-то абсолютно там слепая любовь к матери ребенка, абсолютно бескорыстная любовь к родителям, но это меньшая часть ситуации. В большинстве своем все наши отношения — это почти юриспруденция, да, поэтому, например, как сказать, на Западе честно это проанализировали, по-своему поступили честно, да, счастливые новобрачные, они сочетаются браком, они счастливые, льют слезы любви, целуют друг друга, гладят, и при этом составляют бумагу, которая называется брачный контракт, да. Что такое брачный контракт? А он начинается с того, что несмотря на всю нашу любовь и нежные чувства друг к другу, если что-то не пойдет не так, не по плану, то холодильник отходит ко мне, там, комод к тебе, как бы вещи поровну, там, ребенок, если мальчик и девочка, тебе девочка, мне мальчик, там, и так далее, да. Вот, поэтому это признание того, что большая часть наших отношений – это, ну, определенное сотрудничество, определенная сделка, да, которая, ну, мы говорим, да, но когда ты говоришь, что там, твои отношения с девушкой – это определенная там сделка, коммерция, нет, я не такой, там, вот, да, жизнь покажет. Вот. И поэтому проблема не в том, что когда мы это открываем, что кто-то так строит отношения, когда мы в какой-то момент открываем, что мы сами также строим отношения, потому что наше желание — это всегда наслаждаться чем-то прежде всего, и то, что в измерении духовного мира — это жертвенность, у нас в основном это корысть, вожделение и так далее. И тем не менее человек, он в какой-то момент может начать, его может начать не удовлетворять такая ситуация. Он говорит, что, может быть, я не способен жить по-другому, но где-то должен быть мир чистого сознания, где-то должен быть мир иных ценностей, потому что если бы этого не существовало, откуда бы сама идея проникла в этот мир? Да? И изучая... Вот. И... А я вам фоторужье подарю, помните? Простоквашино. И изучая биографии каких-то духовных людей или даже каких-то, ну, просветленных людей, допустим, как вот там Ганди, Христа, Будды, мы видим, что тем не менее, что мы не можем жить какими-то другими ценностями, тем не менее находятся какие-то люди, которые этими ценностями живут. Да? И Шриштхара Махарадж говорит, что в таком мире, в том мире, где мы живем, такие личности, как Христос, Будда, Сократ, мать Тереза, Ганди, они единицы, да, но он говорит, здесь их немного, но существует мир, где есть не один Христос, существует мир множества Христов, мир, где все живут идеалом. И из этого мира изредка, чтобы вдохновить нас на подвиг, одинокие великие души, махатмы, да, они приходят к нам, да, и, допустим, образ Ганди, Шридхара Махарадж, да, в разных лекциях, да, там, как сказать... ну, в каком контексте, да, если, допустим, Ганди, как в свое время, когда мы в Смоленске проводили программы, то, что Притху объяснял мне долго, он говорит, что никогда при индийских студентах не отзывайся плохо о Ганди, да, вот, а у Шридхара Махараджа есть лекция, когда его говорят, вот Ганди, он махатма, великая душа, он, когда в него попали пули, он воспевал имя Рамы, да, может быть, не Харе Рама, да, просто Джай Рам, Джай Рам. Вот. Ну, Шридхара Махарадж сказал, ну, это очень классно, но он был занят проблемами этого мира, политики, проблемами политики, экономики, не измерением Ниргуны, измерением Раджа-гуны. Поэтому что такое это Рама, Рама? Это политика. Вот. Поэтому в контексте высшего богословия Шридхара Махарадж говорит, даже положение Ганди относительно. Да, но в других лекциях, в лекциях об идеале, о жертвенности, там все хорошие, и Сократ, и Будда, и Ганди, да, и Шридхара Махарадж, он... допустим, говорил, что Сарасвати Такур говорил, это не место для джентльмена. Культурный человек, он не может хотеть жить в таком мире, в таких отношениях, как здесь, да? Или в других лекциях Шридхара Махарадж говорит, что это мир, где убили Ганди. Как можно жить в мире, где убивают Ганди? Да, и так далее. То есть о чем идет речь? о том, что тонко чувствующий человек, он видит, насколько низменные люди, насколько им не свойственно жить миром идеала, верности и так далее. Мир, где должен умереть Сократ, где убивают Ганди, не мир для джентльмена. И о чем идет речь, что это не мир, где живут идеалом, мир, где не живут, а выживают. Такова природа нашей реальности. И тем не менее, какой-то склонность, стремление к идеалу в нас все-таки есть. Да? Поэтому какова идея Шиваштхара Махарадж, он говорит, что наша жертвенность, она в основном направлена, она живет в рамках расширенного эгоизма. Да, я погиб за деревню, но за свою деревню, не за деревню соседа. Я жертвовал собой ребенку, но своему ребенку, не чужому ребенку. И поэтому вся энергия, я жертвовал энергию моей стране, но моя страна, она при первой возможности напала на соседей. Да, допустим, огромное количество во время... Если мы говорим о японской истории, огромное количество японцев радостно пачками поканчивали с собой ради Японии. Но какая была идея, что Япония просто должна захватить весь Атлантический бассейн и править? Да? И все японцы, они гибли ради чего? Чтобы Япония все-таки захватила побольше территории. Да? То есть жертвенность, но жертвенность ради страны, моей страны. Если моя страна там вырежет нечаянно там сколько-то тысяч китайцев, да господи, просто вообще не вопрос. Вот, да, поэтому японцы постоянно воевали с китайцами на территории Кореи. Вот, поэтому... Как сейчас, как это, знаете, тяжелое противостояние Америки и России, сами понимаем где. Вот, то же самое, вот, поэтому корейцы вообще очень противоречивы, вообще у всех азиатов, у них очень противоречивые отношения друг с другом. Вот, но поэтому интерес, я готов быть камикадзе, я готов совершать сапуку, но ради моей страны, не страны соседа. И Шиваштхара Махарадж, он говорит, что все равно это все находится в рамках двойственности мира материи. Он говорит о том, но... существует некая адвая гьян, ну, если мы за мышей, мы против котов в этом мире, да, как у нас в Чинма есть храм, вот, и, соответственно, там такие очень жалящие осы, которые там, ну, мешали преданным, там, постоянно там нападали там то на Бхакти Лалиту, то на Госвами Махараджа, в результате, ну, как сказать, переполнилась чаша терпения, в результате там улей все-таки, ну, как бы, выпилили улей с осами, ну, все ради, как бы, славы Кришны, Господа, ради спокойствия Шрилы Госвами Махараджа. Что вы думаете дальше, что случилось? Название этих ос – убийцы цикад. Вот, и дальше началось торжество цикад. Вот, и вот как-то с этой самой, со студией говорю, что Бхакти Лалита должна лихорадочно, пока она здесь была, записать альбом, спеть какие-то песни в студии в Санкт-Петербурге. А я такой говорю, а что за бред, говорю, у них же там электроника стоит, микрофон, и говорю, почему она должна, и она там, ну, Девапри увидела, говорит, о, отлично, Девапри здесь, я здесь, пойдемте срочно записывать песни. Я говорю, погодите, а почему нельзя в Чинмае спокойно там сесть без спешки, почему там где-то в России, там, в Петербурге? Они говорят, ответ цикады, потому что цикады теперь, так как перестали есть осы, настолько орут там, что, в общем-то, уже там тонкие микрофоны студийные в Чинмае, они не могут уже писать, потому что там, все, орут цикады, да, поэтому, мне кажется, мы сделали благо каких-то там ос, но на самом деле, как сказать, природа не терпит пустоты, как сказать, как это, дорогие туристы, не бойтесь акул, их давно вытеснили электрические скаты там и так далее, вот, поэтому... Всегда в этом мире, если мы против кого-то одних, мы за кого-то другое. Но абсолют, источник, он является адвая гьяной, да, он является недвойственной истиной, и он является источником всех форм жизни, он является источником всех явлений в этой реальности. Поэтому писания говорят, что пока ваша энергия, она будет уходить на какие-то явления этого мира, она всегда будет действовать не только за кого-то, но и против кого-то. Но если ваша энергия, она начнет выходить за пределы мира двойственности, мира противодействия к источнику, к единому корню этой реальности, то тогда ваша энергия будет направлена совершенным образом. И не только ваша физическая энергия, но и энергия вашей жертвенности, вашей преданности, вашего самопосвящения. И поэтому Писания, они говорят, что даже если у вас проснулась некая жертвенность, стремление жить неким идеалом, то это начало процесса, потому что ваши идеалы, они будут направлены на вашу семью, на вашу страну и так далее. Но Писания говорят, куда направить вашу жертвенность, куда направить вашу преданность. И они говорят, что ваша жертвенность и преданность, она должна быть направлена к источнику. И какова природа этого источника? Писания говорят, что природа этого источника – это не дыра, из которой когда-то все вывалилось. Да? А этот источник, он прежде всего источник абсолютной любви, абсолютной красоты. Да? И то имя, которым обозначают наиболее сокровенную форму Господа, которой мы поклоняемся, да, это Кришна. И мы говорим «Кришна, Кришна, Кришна». Но в Махабхарате есть стих, шлока, который объясняет имя Кришна. И Махабхарата, она говорит «Криш бувачаках шабде, на неврите в очках», как-то так, шлоку не помню в нюансах. Но что она говорит? Что Криш, он указывает на все привлекающее бытие, на реальность, которая привлекает всех. Да? То есть если там, в этом мире там, тонны занятий спортом и косметики уходят на то, чтобы привлечь хоть кого-нибудь, хоть ненадолго, да, то Кришна, он способен привлекать каждого. Каждый, кто на самом деле соприкасется с Кришной, он скажет, чем я могу быть полезен. И также «на» — это означает, что он не только способен привлечь каждого, но и ответить каждому взаимностью. Да, например, в этом мире постоянно, как сказать, если мы заняты во многих коммуникациях, люди зачастую обижаются, да, что мы не даем кому-то внимания. Да. Допустим, там, поздравлять с днем рождения ВКонтакте — это отдельный жанр, это напряженная вообще ежедневная работа. Вот, и уже где-то даже и не радостно, да, то есть пока друзья были порознь, не собраны в одном месте, ты там кому-то зашел на день рождения, кому-то нет, но тут вроде хочется поздравить, и уже не может, потому что их много, они разные, у всех там, ну, каждый день в этом мире кто-то рождается, кто-то умирает, сами понимаете, да, поэтому в этом мире, мы не можем привлечь каждого, и, мы не можем ответить взаимностью, порадовать человека, да, мы хотим кого-то порадовать, а человек говорит, нерадостный ты. Да, то есть синдром грустного клоуна, да, то есть мы хотим сделать кого-то приятное, а человек говорит, уйди постылый там и так далее. Вот, поэтому две проблемы в этом мире, да, первое, мы не особо привлекательны и радостны, да, второе, если мы стараемся, но Кришна, он может способен привлечь всех и ответить всем взаимностью, Кришна, да, привлекать и отвечать взаимностью, поэтому объясняется, что вся красота этого мира — это лишь незначительное проявление привлекательности Кришны, привлекательности источника. И существует, как Кришна, он говорит в Бхагавадгите, что вся красота, великолепие, сила, слава этого мира — это лишь отблеск моих изначальных качеств. Да, на эту тему существует история с каким-то из аватаров. Вот, я даже не думаю, что это был Кришна, это просто какие-то такие вторичные аватары некие там, вот, может быть, Вишну. Вот, и история из Писаний о том, что, ну, какой-то аватар пришел на Землю, и была местная какая-то красавица, а может быть, не местная, может быть, там, из миров богов, это же времена Пуран, там, на Земле, там, боги бродят, в мирах богов люди бродят, там все друг у друга там колобродят. Вот. Ну, так или иначе, вот, скажем, был некий аватар Вишну и некая победительница Мисс Вселенная, там, скажем, 4000 года там, до нашей эры. Вот. И вот Мисс Вселенная, она гуляла у ручья, увидела, что стоит аватар, там пьют воду, она думает, ну, как сказать, обычных политиков там обольстить или царей, это, ну, как сказать, это примитивная задача, когда ты Мисс Вселенная минус 4000 года там, до нашей эры. Вот. А вот аватар — это что-то новенькое. Добавлю в свою коллекцию аватаров. Да, соблазнить аватара. Интересно. Вот. Ну и дама вошла в образ, собственно, там, и так далее. Стала посылать. И этот аватар, Вишну, он понял, что «О, похоже, он решил соблазнить меня». Вот. И тогда он сделал мистическую мудру и явилось себя где-то 8 красавиц, да, каждый из которых была более продвинутой, более какие-то там привлекательные формы, более один за другой 8 красавиц были явлены, и каждая из них была прекраснее, ну, уже первая была прекраснее той, которая пыталась его соблазнить, да, следующие остальные 8, они еще там, начиная от формы и заканчивая там харизмой, там, проницательностью очей, бровей, они каждый был еще более привлекательные. И Вишну посмотрел, сказал, и что мы имеем в виду? Сказал, не-не, все нормально. Вот, такова идея, да. Поэтому Кришна, он говорит, что меня нельзя привлечь ничем внешним. Меня можно привлечь только красотой сердца, жертвенностью сердца. Если она есть, я в целом не жадный, да, как есть другая история из Писания, которую любят Авадут Махарадж, как, возможно, из Гарга Самхиты, как она какая-то пожилая гопи, она решила обольстить Кришну, там, ну, как-то подложила какие-то эти самые там мандаринчики, немножко там косметики, да, ну и все там юные гопи сказали там. Но так как она была очень искренней, Кришна сказала, а что вы улыбаетесь, у нее есть шанс. Вот, поэтому о чем идет речь, Кришна, он говорит, ага, бхакта парадхана, я покоряюсь не внешним формам, а искреннему стремлению, не каким-то там полезному труду, а искреннему стремлению прийти ко мне, жертвовать мне. Да, и я поклоняюсь, покоряюсь некой внутренней чистоте сердца. Да, есть история, скажем, о том, как строился мост на Ланку, да, где гигантские войска Хануман и его обезьяны, они таскали огромные камни. Вот, и точно так же маленькие камушки таскали бурундуки, ну или в других историях белки, ну, пусть будут бурундуки, да, таскали бурундуки, и они мешались под ногами обезьян. Существует история о том, как Хануман с гигантским камнем, он, ну, вдруг ему дорогу стал перебегать бурундук с маленьким камешком, и не то нечаянно, не то случайно, не то специально Хануман пнул животное, и бурундук отлетел куда-то в сторону пули, потому что это Хануман. Вот, и Хануман сказал, и брал с большим камнем. Да? Но Рамачандра, он подошел, подобрал бурундука, стал гладить и сказал, что Хануман, ты неправильно думаешь, что... сказать, что я смотрю на КПД, на внешнюю силу или на внешнюю красоту, да, я смотрю на чувство сердца, сказано, Бава Грахи Джанардана, Господь, его интересует искренность, да, и в Бхагавадгите есть знаменитый стих, где сказано, патрам, пушпам, палам, туям, йоми бхакта пранашати, тадахам бхакти пахритам, ашнами прайдат манахах, что если какой-то человек с любовью искренне предложит мне цветок, плод или воду, листок или воду, я обязательно с любовью приму его искреннее подношение. Да, от всего сердца предложит, и я это обязательно приму. Да, и в некоторых трактовках считается, что эта шлока, этот стих говорит о вегетарианской диете. Да, и моя мама в свое время прочитала, сказала, что там цветок, листок, плод или вода, говорит, какая-то у вас скудная диета. Хотя современные сыроеды бы возразили сразу, сказали, нет, только так, вот никакого молока там, только листья, овощи. Но речь идет о другом. На самом деле, во-первых, если листок, то листок туласи, да, и это не о питании, это не шлока, в глубоком значении это не стих о вегетарианском питании, да, а это идея о том, что если существует искренность, если существует преданность Кришне, то даже какие-то очень простые вещи, они могут обрадовать его, они могут привлечь его сердце. Да? Но если это искренность, это шлока об искренности, о том, что Господь, он принимает, Бава Гарнахи Джанардана, он принимает искренность и чувство сердца. Таков Кришна. Вот, поэтому Писания говорят, что источник... он не является каким-то бесчувственным киборгом или какой-то дырой, он является источником всех тех явлений, которые привлекают нас в этом мире. И в этом мире наши отношения – это отношения по горизонтали, да, временное с временным, несовершенное с несовершенным. Но в глубине нашего сердца мы стремимся к отношениям по вертикали, да, не временным, а вечным, к отношениям не к несовершенным, а совершенным. Поэтому, так как по своей сути мы дживы являемся... обитателями, мы предназначены для мира Кришны, не для этого мира, мы чувствуем, что что-то не так. Да? И это стремление к йоге, потому что йога в одном из своих основных значений происходит от глагола «юдж», что означает «связывать», «соединять», «обретать связь с Господом». Да? И все это мироздание, когда-то весь этот мир, он отделился от единой концепции преданности Кришне, преданности хранителю, преданности единому центру, да, как все клетки здорового организма. Вот. И, соответственно, каждый здесь стал создавать зону какого-то расширенного эгоизма. Да, и эти зоны расширенного эгоизма борются друг с другом. Да, поэтому в одной из лекций Шлештхара Махарадж он говорит о том, что это подобно давно утраченному звену. Мы должны возродить преданность абсолюту, преданность центру, утраченное звено, да, потому что что такое майя? В школах буддисты и шанкары говорят, что майя — это означает, что ничего нет, мы все друг другу просто снимся, что все есть иллюзия, да, но возникает вопрос, если вы иллюзия и я иллюзия, то в чем смысл общения двух иллюзий? Смысл общения существует только если есть иллюзия и реальность, да. Но вайшнавская школа, она говорит, что этот мир не иллюзия, он тень высшей реальности, но он реален. А что же тогда является иллюзией, что же тогда является майей? Майей является забвение того, что есть единый центр реальности. Майей является отклонение от ишагьяны, о том, что есть единый источник, из которого этот мир исходит. Да? Потому что фактически мы в этом мире пользователи, мы не создавали там, ландшафт, горы, солнце, наше тело не проектировали, мы просто пользуемся, да, и мы не осознаем, что мы участники компьютерной игры, создателем которой не являемся, да, это является майя, мы думаем, что это все для нас, мы центр этого мира, и насколько возможно, каждый старается быть таким центром. Поэтому стих из Шримад Бхагаватам, который говорит о погружении в майю, сказано «Байам двитие беневеша таксьят ишат апетасеви париосмритих», да, что сначала страх приходит, когда сначала душа, она отворачивается от Господа, говорит, я буду сама решать свои проблемы и заниматься своими вопросами, а потом вообще забывает, что этот Господь когда-то был. Вот, поэтому таково наше положение. После этого мы переходим в действие закона кармы, мы перевоплощаемся, пока мы не возродим это утраченное сознание источника, сознание Кришны. И ведические тексты, они говорят, что абсолют — это не только мужское начало, абсолют как мужское начало — это общее представление о божественном, но всегда есть источник и его потенция. Да, есть лампы, есть свет этой лампы. Поэтому в Ведах сказано, что есть Лакшми Нараяна, да, Сита и Рама, и также существует Радха и Кришна. И если Кришна в большей степени он проявляет аспект красоты, вот, то Радхарани, она является олицетворенной жертвенностью, олицетворенной преданностью. И жертвенность высшего типа, ее источником является Шримати Радхарани. Поэтому можно сказать, что Радхарани и Кришна — это олицетворенная красота, олицетворенная любовь. И из их отношений берут отношения всех существ духовного и материального мира. Такова идея. Поэтому, когда мы говорим Харе Кришна означает Радха Кришна в своем наиболее глубоком значении. И сознание Кришны, оно предполагает преданность, жертвенность не интересам своей деревни, своей страны, своих родственников, а преданность этому изначальному источнику, который также представляет из себя олицетворенную красоту, олицетворенную любовь, Радху и Кришну. И дальше возникает следующий вопрос, каковы могут быть наши отношения с олицетворенной жертвенностью? Да, каковы могут быть наши отношения с абсолютной красотой? Мы видим, что даже если какая-то маленькая красота, даже если какая-то обычная суперзвезда приезжает куда-то, да, то там какие-то там поклонницы начинают там расцарапывать это самое, там, стены машин, да, кричат, что мы готовы на все, лишь бы там увидеть, да, то есть, и так далее. Что если просто там какая-то небольшая красота существует, то начинается там битва за эту красоту. Там. Нормальная там, как так сказать, как бы структура коллектива, это типа битва за самца там и так далее. То есть если даже маленькая какая-то красота, сила, она проявляется, то все начинают бороться, да, как мы можем быть полезны, да. И Шридхара Махарадж, он опять приводил пример Ганди. Сегодняшняя наша лекция параллельна Ганди, также, да. Вот, учение Ганди, учение Шридхара Махараджа. И еще один пример, связанный с Ганди, который Шридхара Махарадж приводил, он сказал, что когда Ганди, он дал объявление о том, что я ищу слуг, мне нужен слуга. Многие выходцы из индийской элиты, да, которые, у которых у самих было множество слуг, они сказали, мы хотели бы быть слугами Ганди, мы хотели бы быть его секретарями. Хотя у них самих были слуги и секретари. Поэтому Шридхара Махарадж, он говорит, когда речь заходит о каком-то возвышенном явлении, то наша естественная реакция – это посвятить себя ему, служить ему, а не наслаждаться им, не эксплуатировать. Поэтому Радха и Кришна — это абсолютная красота, абсолютная любовь. И единственные гармоничные отношения, которые мы можем выстроить с ними, это не отношения на равных, да, не отношения взаимосотрудничества. А это и по своей природе сказано «Дживи расварупа хой кришнера нитья даса». по своей глубинной природе душа, она раба красоты, душа, она раба идеала. Да? И естественная реакция на встречу с абсолютной любовью и красотой – это стремление абсолютного самопосвящения. И поэтому Шалаштхара Махарадж говорит, что когда речь идет о рабстве, как в концепции там, негров, да, там, цепи, то это один вид рабства. Но когда речь идет о том, что мы соприкасаемся с абсолютной любовью и красотой, то идея божественного рабства, быть рабами Божьими, это значит обрести свободу от рабства в мире материи. Потому что в любом случае мы будем либо рабы своего вожделения, либо рабы социума, рабы системы, там, рабы как, каких-то там нового айфона, там, который вышел и требует жертв, денег там, и так далее, немедленного. Ну, на чем построена вся потребительская система? Ты вообще живешь спокойно, не нужна тебе ни новая стиральная машина, ни новый мобильный телефон. Но он вышел. То есть не ты решил, что пора что-то новое, а он вышел, понимаете, и требует, ну, как бы требует себя купить. Собственно, это... На этом построена вся система потребления, что вас заставляют покупать что-то гораздо чаще, чем вам, ну, оно на самом деле нужно. Вот. И так далее, и тому подобное. Поэтому мы в любом случае являемся подчиненным началом. И единственное, чему мы можем быть рабами мира материи, рабами майи, либо быть рабами божьими. Да? Поэтому Шалаштхара Махарадж, он говорит, он объясняет, что у Шекспира есть... В архиве есть такой пример, где Шалаштхара Махарадж, он говорит, у Шекспира есть строки, загадочные строки, где он говорит, что если человек, он, сердце человека, оно не тает, не радуется красоте солнца, красоте природы, то этот человек может стать убийцей. И комментируя эту, ну, приводя в качестве примера эту строку Шекспира, о том, что если мы не можем увидеть красоту в природе, мы можем стать убийцей. Он говорит, что если, слыша от святых о красоте, о величии Радхарани, о величии Гопи, о красоте Кришны, мы, тем не менее, не привлекаемся этой божественной красотой, нас не очаровывают идеалы святых, их преданность абсолюту, мы равнодушны к этому, то это значит, что наше сердце подобно камню, и это значит, что мы полностью и должны быть обитателями мира материи. Да, мы больны, и святые говорят, что эта высшая реальность, она полна красоты, гармонии, жертвенности, эстетики, но наши сердца подобны камню, и нас не интересует идеал божественной любви. Да, мы можем понять, как можно принести себя в жертву семье, но не можем понять, как Христос приносит себя в жертву Господу. Мы не можем понять, почему Чайтанья оставляет родной дом, и хотя все рыдают, отправляется странствовать. Да. И распространяется знание Кришны. Да. Но Шалаштхара Махарадж говорит, что ради божественной любви, божественная любовь является высшим идеалом, и жертва ради божественной любви является высшим типом жертвы. И рабство абсолютной любви и красоты является высшей формой деятельности души. Дживера, по своей природе мы рабы абсолютной любви и красоты. Дживера сваропа хой кришнера нитьядаса. Да. Нитидас как слуга, это просто так, чтобы не огорчать сразу и полностью. Вот, такова идея. Поэтому одно из знаменитых высказываний Шалаштхары Махараджа, оно помещено на оборотной стороне книги «Золотой вулкан божественной любви». Он звучит так. «О человеке следует судить по его идеалу, по его стремлению к высшему». Но что должно быть высшим идеалом? Любовь. И божественная красота, любовь, высшее из того, что известно миру. И тот, кто способен оценить это, обладает истинным разумом. Поэтому о Шри Чайтанье есть загадочная шлока, стих. Сказано, что придет некий аватар, принесет некие идеи. И сказано, Кришна варнам твиша кришнам санго пангастра паршадам ягьяй санкиртан прайраджанти хисуметхасах. Что придет Кришна, но цвет его тела не будет темным. Цвет тела Чайтаньи золотой. Кришна варнам твиша кришнам. Санго пангастра паршадам. Он придет вместе со своим окружением, со своими спутниками. Ягьяй санкиртан праяйр. Он будет призывать к санкиртану, к прославлению Кришны, к прославлению Господа, методом, к служению Верховному Существу, методом совместного воспевания Его имен. И сказано, я джанти хи сумет хасах. Но принять этот путь прославления Верховного Существа, служения Ему, смогут только люди, которые обладают качеством суметхасах. И объясняя это качество, Суметха Сахашитхара Махарадж, он говорит, те люди, для которых будет привлекателен идеал посвящения себя божественной красоте и любви, эти люди, они примут Санкиртану, Шри Чайтанья. Для остальных это окажется чем-то туманным, загадочным, маловероятным. Бхагавадгита говорит, Шрадха Майям Пурушам, какова вера, таков и человек. Да, что материалисты скажут, что нашу маленькую красоту мы и тут вот у себя как бы в комнатке каждый день как бы там холим, лелеем, мучаем, там, а вот ваша красота, непонятно, покажите и так далее. Поэтому для этого должно быть суметхасах, определенное видение, определенная вера и определенная воля Господа для того, чтобы мы могли принять этот идеал. Но такова идея, поэтому Шилашитхара Махарадж он говорит, что не каждый ищет силы, да, не каждый ищет знания, но счастье, любви и красоты ищет каждый. И рабство божественной любви и красоты, преданность им, жертвенность им – это является высшим уровнем человеческой деятельности, потому что все другие формы, даже преданности и даже жертвенности, будут обладать характеристиками несовершенства и будут находиться в мире материи, в мире двойственности, рождения и смерти. Джай Шрила Бхакти Рагах Шарда Васамираш Ки Джай. Ну, возможно, если есть какие-то вопросы. Вот оно, пойдем.